Глава 43. Зима 81-го года запомнилась Вере болями, причиняемыми выросшей на ноге косточкой и трогательной перепиской с Марией. Девочка писала довольно мелкими печатными буквами и делала на удивление мало ошибок. Еще более удивительным было философическое содержание детских писем. «Здравствуйте, Вера Александровна. Почему я спрашиваю, а ты отвечаешь, а больше никто никогда не отвечает? Почему зимой холодно и зачем в яйце желтый желток? Я люблю тебя и Шурика. Все другие люди, скажи, я глупая или умная?» В отчестве Мария долго путалась, пропускала и вставляла буквы, но в конце концов справилась. Слова «глупая» или «умная» написаны были крупнее всего прочего. Знаки препинания отсутствовали, кроме большого, круто изогнутого вопросительного знака в конце, разрисованного цветными карандашами. Вера долго думала над каждым письмом, писала ответы на обороте хорошей открытки. Не с кошечками и цветами, а с репродукциями знаменитых картин великих художников. И собирала посылки с играми и книжками. Посылала Шурика на почту, он отправлял. Всю зиму Шурик водил мать на физиотерапию, где производили процедуру над ее растущей косточкой, а вечерами натирал ногу гомеопатической мазью, аппадельдоком и еще одной, за которой он ездил к известному травнику из бабушкиной записной книжки. Впрочем, косточка не мешала занятиям Веры с девочками. Болела она исключительно вечернее и ночное время. Иногда она просыпалась от боли. Не такой уж сильный, но нудный и отгоняющий сон. Но, в общем, жизнь Веры, в отличие от большинства пожилых людей, существующих как бы под горку, по инерции, без всякого вкуса, наоборот, стала меняться в неожиданном направлении, как будто пошла в горку. Глупая затея покойного Мармелада обернулась так, что творческая энергия, прежде оживающая в ней от соприкосновения с чужим искусством, скорее как отзвук похороненных возможностей, теперь нашла настоящее русло. Оказалось, что в ней дремало материнское педагогическое дарование, подавленная изобилием вокруг нее крупных чужих талантов, и небольшие ее способности пробудились лишь к концу жизни, в присутствии нескольких бессмысленных девочек, послушно дышащих под ее руководством. По ночам, когда ноющая косточка мешала сну, она лежала и мечтала, как настанет лето, и Стовба привезет Марию, и они будут жить на даче. И не забыть сказать Шурику, чтобы в начале марта он поехал к дачной хозяйке Ольге Ивановне и пусть наймет те прежние комнаты, в которых жили при Елизавете Ивановне. И мысли ее устремлялись по несвойственной ей хозяйственной колее, что хорошо бы будущим летом сделать заготовки на зиму, как мама делала. Земляничное варенье и чернику, перетертую с сахаром, и абрикосовое варенье. Надо спросить у Ирины, умеет ли она варить абрикосовое варенье с ядрышками, как мама варила. И еще она обдумывала предложение, которое должна была сделать Лене Стовбе таким образом, чтобы она не могла отказать. И, конечно, главное, чтобы Шурик был ей помощником. Впрочем, в Шурике она была уверена. В ее планах сыну отводилась значительная роль. Вера постоянно обсуждала с Шуриком письма Марии. Завязались самостоятельные отношения между шестилетней девочкой и пожилой дамой. Они существовали как бы совершенно отдельно, независимо от Шурика или Стовбы. А между тем дела у Стовбы шли далеко не блестяще, о чем, разумеется, Вера Александровна знать не могла. К тому времени, как Стовбе удалось добыть необходимое для развода свидетельство, острая необходимость в нем отпала. Она получила известие, что фиктивный брак не состоится, потому что подлый американец, предназначенный в мужья, исчез, как только Энрике дал ему некоторую сумму денег. Срочности в разводе теперь не было. Условились, что Стовба пришлет необходимые документы, Шурик сам подаст на развод, а она приедет прямо к назначенному дню. Подготовившись к важному разговору, но одновременно и не испытывая ни малейших сомнений, что Шурик ее одобрит, она сказала ему, что хочет пригласить Марию на лето на дачу. Шурик отозвался довольно равнодушно, даже разочаровав Веру безразличием к возможному приезду чудесной девочки.
«Веруся, я не против, но мне кажется, это будет тебе утомительно. Но как хочешь. Я в этом году не смогу особо много бывать на даче, а все-таки для тебя лишняя нагрузка».
Вера Альсанна списалась со Стовбой и получила несколько неопределенное согласие. Стовба все равно собиралась приезжать в Москву для развода. Хотя срочности теперь уже никакой не было, но Стовба понимала, что рано или поздно от бессмысленного теперь брака следует освободиться. С дочкой она еще никогда не расставалась. Предложение показалось ей странным, но Мария неожиданно обрадовалась. Предстояло последнее предшкольное лето, и хотя Ростов был городом южным, с большой рекой, но индустриальным и пыльным. Летом Стовбе отпуска никогда не давали, и она решилась отпустить дочку, но не на все лето, а на один месяц. В конце мая, когда Шурик был уже почти готов к переезду на дачу, то есть по длиннейшему списку, составленному когда-то рукой Елизаветы Ивановны, собирал в ящики необходимые припасы и вещи, от сахарной пудры до ночного горшка, Стовба привезла Марию. Приехала Ирина Владимировна, и Шурик торжественно перевез всех на дачу. Заявление о разводе было подано, и назначен день, наконец, августа. У Стовбы возникло ощущение, что она сделала еще один шаг навстречу Энрике. Стовба провела на даче с дочкой 2 дня. Ей там очень понравилось. И природа, и тишина, и удивительная благовоспитанность дома, в который она попала. «Прямо дворянское гнездо», — грустно подумала она. Марии тоже очень понравилось на даче. К тому же она все время висела на Вере Альсанне, и Стовба, растившая ребенка без помощников и соучастников, с некоторой болезненностью ощутила, что дочка ее слишком тянется к Вере Альсанне, но объяснила это отсутствием в жизни ребенка настоящей бабушки. Сама она, как и Шурик, воспитана была бабушкой и любила ее больше всех своих домашних. Уезжала она со сложным чувством. Ей казалось, что Мария чересчур легко ее отпускает. С Верой Альсанной договорились, что она приедет через месяц, и тогда они вместе решат, заберет ли она Марию в Ростов или оставит до конца лета. Лена, за всю жизнь не оставлявшая дочку более чем на несколько часов, вдруг решилась расстаться с ней на такой долгий срок. Одновременно с тревогой она испытывала некоторое освобождение, временный отпуск от материнства, которое она несла бессменно, неразделенно и единолично почти 7 лет. Чувство незаконной свободы. Когда через 3 дня после переезда Шурик приехал на дачу с 2 пузатыми сумками продуктов, он обнаружил, что его мама и девочка стали друг для друга Верусей и Мурзиком навсегда. Мария встретила Шурика с живейшей радостью, прыгала от нетерпения около него, подскакивала, как мячик, норовя повиснуть на шее. Он поставил сумки на пол и, обернувшись неожиданно, схватил ее поперек тела и бросил на диван. Она счастливо взвизгнула, пружинисто подскочила, началась счастливая возня. Шурик взвалил ее себе на шею, она размашисто болтала руками и ногами, он кружил ее со странным чувством, что в его жизни уже было что-то точно такое. «Лилька! Это Лильку!» — он кружил и бросал. Это она любила вот так повисеть на нем, дрыгая ногами в остроносых ботиночках. «Ах ты, мурзятина!» — закричал Шурик и сбросил ее на диван. Девочка спрыгнула на пол, кинулась к сумке и живенько ее распотрошила. Достала маленький картонный пакет вишневого сока, добытый через Валерию из каких-то таинственных распределителей. Шурик отлепил приклеенную к боку соломинку и вставил ее в картонку. «Пей!» Мария сосала через соломинку финский синтетический сок, а когда он, хлюпнув, кончился, закатила глаза к небу и сказала мечтательно: «Когда я вырасту, вот клянусь, ничего другого в рот не возьму!» И она стала пристально изучать картонку, чтобы в будущем не спутать ее ни с какой другой. Потом Шурик собрался с девочкой на пруд. Неожиданно с ними пошла и Вера. Она сидела на берегу, пока они брызгались в холодной воде. Всю дорогу до дома она ехала у Шурика на спине и все погоняла его. «Ты моя лошадка! Скорей, скорей!» И Шурик несся в припрыжку. Позади них шла Вера, получая удовольствие от неожиданной комбинации. Их было не двое, а трое. Потом Шурик с Марией доскакали до дома, и Вера сказала: «Детки, мойте руки!» И это их сразу уравняло. 2 недели Вера провела с Мурзиком. Ирина Владимировна кружила вокруг них на известном расстоянии, ей дозволялось только постирать детское бельишко. Все прочие заботы — кормление, гуляние, укладывание спать — Вера Александровна полностью взяла на себя. Это была именно та часть забот, которая когда-то в Шуриковом детстве выпадала на долю Елизаветы Ивановны или нанятой. Вера запоздала открывала для себя упущенные радости материнства. Утренний сладкий зевок не вполне проснувшегося дитяти и взрыв энергии, происходящий в момент, когда тонкие босые ноги касались пола и молочные усы после завтрака, которые Мария отирала кулачком, и ее бурные прыжки с объятиями после расставания на 15 минут. Шурик в 5 лет был добродушным и немного замедленным увольнем, а эта смуглая птичка щебетала, скакала, радовалась безостановочно, а Вера Александровна ходила за ней по пятам, боясь пропустить улыбку, слово, поворот головы. Вера готовила Марию к школе, занималась с ней то чтением, то письмом, то всякого рода физическими упражнениями, растяжкой, ритмикой, всей той чепухой, которую училась когда-то в студии. А то просто сидели втроем с Ириной и чистили вишню. Ирина ловко выковыривала косточки шпилькой, Мурзик — специальной машинкой, а Вера — маленькой вилочкой. Мурзика завешивали кухонными полотенцами, но вишневый сок брызгал ей то на сарафан, то на смуглую щеку, то в глаз, и она вскакивала, трясла головой, а Ирина несла закипяченной водой, чтобы промыть глаз как следует. Однажды Вера поставила на стол вазу с желтыми калужницами, и они вдвоем сели рисовать. Рисунок у Марии не получался. Она сердилась, фыркала, но Вера помогла ей немного. Рисунок выправился. И тогда Мария взяла красный карандаш и вывела внизу крупно: «Мария Корн». Вера смутилась. Как это следовало понимать? Немного помявшись, взяла тетрадь, в которой они писали упражнения, и попросила, чтобы Мария подписала ее. И девочка второй раз написала: «Мария Корн». Задавать вопросов ребенку Вера не стала. С величайшим нетерпением ожидала она теперь Шурикова приезда. Забродило нелепое подозрение. А вдруг? Вопреки здравому смыслу, она стала искать черты сходства между сыном и Мурзиком. Находила во множестве.
Вспыхнувшая любовь искала поводов для обоснования, и в душе она совершенно уверилась, что девочка носит их фамилию не случайно. Шурик давно уже ждал разоблачения. Он понимал, что запоздал с признанием о нелепой женитьбе, но не находил в себе сил начать этот разговор. К тому же он надеялся, что вот-вот их со Стовбой разведут, она заберет дочку в Ростов или на Кубу, или куда там она задумает, и история эта закончится, не обеспокоив Веруси. Шурик сразу, как приехал, исполнил ритуальный танец с Марией на плечах и, бросив визжащую Марию на диван, почувствовал, что с Верой что-то происходит. Он молчал и ждал. Уложили Марию, отправили спать Ирину Владимировну. Сели на терраске под абажуром, вдвоем. Вопрос был задан с необычной для Веры прямотой. «Шурик, скажи, почему Мария носит нашу фамилию? Она твоя дочь?» Шурик взмок, уличенный. Он сидел красный, как на экзамене по химии, когда сказать ему было совершенно нечего, и недоумевал, как могло ей прийти такое в голову. Ей же говорили, кто отец девочки. «Прости, Веруся, я должен был тебе давно рассказать». И Шурик запоздало открыл матери тайну его фиктивной женитьбы, рассказал и про поездку в Сибирь к рождению Марии. Вера изумилась, расстроилась, еще более растрогалась. Она и сама была матерью-одиночкой, но социальную рану в большой степени компенсировала умная, властная и интеллигентная Елизавета Ивановна. Собственно, она не узнала ничего нового про жизнь Стовбы, но теперь, зная, как благородно повел себя Шурик, она еще глубже сочувствовала Лене Стовбе, и ей действительно очень бы хотелось, чтобы Мария была ее дочкой, внучкой, да все равно кем, лишь бы она осталась в доме. И впервые в жизни она жалела, что родилась у нее не дочка, а сын. Зато Шурик чудесный, такой благородный, расписался с девочкой, когда она попала в беду, записал на себя ребенка и даже ей, Вере, ни слова не сказал, чтобы не расстроить. Как это на него похоже! Стараясь придать рассказу форму юмористическую, Шурик вспоминал огромную, как лабиринт, обкомовскую квартиру, в которой блуждал по ночам в поисках уборной, и старичков, хлипеньких, бабушку с дедушкой, бодро выпивающих и крепко закусывающих гигантскими пирожками, каждый из которых в любом нормальном доме сошел бы за полнометражный пирог. «А Лена, оказывается, совсем не так проста, Шурик. Я, со слов Али, как-то иначе ее себе представляла», — заметила Вера.
«Конечно, Стовба с характером человек, но видела бы ты ее отца». Он рассказал, как его возили по огромным сибирским заводам, но не заводы ему показывали, а его предъявляли заводскому начальству как живое доказательство полной благопристойности в семье первого человека края. «А уж отец! Вообще! Ты, мамочка, и представить себе не можешь, какие там нравы! Ленку беременную и на порог не пустили бы, если б я с ней не расписался!»
«Да, да, — кивала Вера, — бедная девочка!»
И непонятно было, кого именно она почитает бедной девочкой — Лену или ее дочь. Но картина от этого сообщения все-таки изменилась. Забрезжила тень семьи. Мать, отец, ребенок. То есть Лена, Шурик, Мария. Возникала лишняя фигура невидимки отца. Но его как бы не было.
«Скажи, Шурик, а что знает Мария о своем отце?» Следуя своим недоосознанным мысли-чувствам, спросила Вера.
«Я не знаю», — честно ответил Шурик.
«Это надо у Стовбы спросить, что она ей говорила». Шурика действительно совершенно не интересовало, что думает по поводу своего отца Мария. Накануне приезда Стовбы Мария сама открыла Вере Александровне свою великую тайну, что отец ее — настоящий кубинец, очень красивый и хороший. Но это секрет от всех. Мария порылась в круглой жестяной коробке, где хранила девчачьи драгоценности, и вытащила фотографию человека образцовой красоты, но иной расы. Он был в белой рубашке с распахнутым воротом, и голова была надета на длинную, но вовсе не тонкую шею, как горшок на шест забора. Казалось, могла бы повернуться в любую сторону, хоть вокруг себя, а рот был весь вперед, но без жадности. Это значило, что сблизились они до последнего предела. Оказывается, мама рассказывала Марии об отце уже давно, но до сих пор девочка никому ни слова не говорила и фотографии никому не показывала. В конце июня приехала Стовба. Шурик привез ее на дачу. Встреча была столь бурной, что и представить себе трудно. Мария ходила вокруг матери колесом, лазала по ней, как обезьянка, ни на минуту ее от себя не отпускала. И в завершение всего отказалась ложиться спать без матери, уснула у Лены под боком. Вера Александровна смотрела на этот взрыв чувств не то чтобы неодобрительно, но ей казалось, что такую бурю эмоций надо бы немного пригасить, но и не возбуждать. Потому сама она была сдержана, говорила даже тише, чем обыкновенно, а к вечеру вообще неважно себя почувствовала и легла раньше обычного. Мария ворвалась к ней в комнату для вечернего поцелуя. Чмокнув щеку, скороговоркой спросила: «Ты завтра с нами на пруд пойдешь?» И Вера слегка ранилась о местоимение. «С нами, с ними, а я уже отдельно».
«Посмотрим, Мурзик, у нас ведь еще дело есть. Показать маме, как ты стала замечательно читать и писать». Девочка вскочила. «Я совсем забыла! Я сейчас покажу!»
Шурик наутро уехал к своему переводу, а Стовба провела на даче 2 дня. О дальнейшем пребывании Марии на даче Вера не заговаривала. Не решалась. Она боялась, что не очень правильно сказанное слово приведет к тому, что Лена заберет дочку. Молчала. На третий день Стовба за завтраком сказала: «У вас на даче так здорово, Вера Александровна! Лучше, чем на Кавказе. Честно, никуда б не уезжала. Спасибо вам большое. Мы с Марией завтра уезжаем. Может, приедем еще?» «Если пригласите», — хихикнула она. И не успела Вера Александровна произнести заранее заготовленную фразу, как раздался громкий рев Марии.
«Мамочка, ну еще немного! Побудем еще немножко здесь, Веруся! Ну пригласи же нас еще побыть!»
И от матери она прыгала к Вере, от Веры к матери, дергала их за руки, просила. Такой поддержки Вера даже не ожидала. Она выждала немного, потом попросила Ирину сварить еще полкофейника кофе, поправила прическу. Стовба сидела в полной растерянности. Мария, ерзая у нее на коленях, шептала в ухо: «Ну, пожалуйста, пожалуйста!»
«Дорогие мои, вы знаете, я буду очень рада. Леночка, а может быть, вы действительно остались бы здесь пожить? Было бы замечательно. У нас чудные соседи,
Они приезжают только на субботу-воскресенье, и я уверена, они уступили бы нам одну из своих комнат или, по крайней мере, террасу на будние дни.